51. Кразье. Лагерь спасения. 13 августа 1848 год. Через две недели они добрались до юго-восточной оконечности острова Кинквиле, где береговая линия резко изгибалась и уходила на северо-восток, и там стали лагерем, чтобы передохнуть, поохотиться и подождать, не появятся ли проходы во льду пролива к югу от них. Доктор Гуцер сказал Кразье, что ему нужно время заняться больными и пострадавшими, которых они везли в пятилодках. Место стоянки получило название «Конец земли». Когда Кразье узнал от доктора Гуцера, что по меньшей мере пятерым мужчинам необходимо срочно ампутировать ноги, а это означало, понимал он, что ни один из этих пятерых не двинется дальше, ибо даже у ходячих матросов больше не осталось сил, чтобы тащить лишний груз в лодках. Он переименовал открытый всем ветрам мыс в лагерь спасения. Идея, поданная Гуцером и до сих пор обсуждавшаяся капитаном только с ним одним, заключалась в том, чтобы врач остался здесь с людьми, оправляющимися после ампутации. Четверых Гуцер уже прооперировал, и пока никто из них не умер. Последнего человека, мистера Дигла, он собирался оперировать сегодня утром. Все прочие матросы, слишком больные и изнуренные, чтобы продолжать путь, могли по желанию остаться с Гуцером и мужчинами, перенесшими ампутацию, в то время как Кразье, Дево, Кауч, верный второй помощник капитана Джонсон и все, у кого еще остались силы, поплывут на юг, когда или если лед снова вскроется. Потом эта маленькая группа, путешествуя налегке, поднимется вверх по реке до Большого Неволичьего озера и вернется обратно вместе со спасательным отрядом весной, или даже через месяц-другой, еще до наступления зимы, если вдруг свершится чудо, и они встретятся со спасательным отрядом, следующим по реке на север. Кразье знал, что вероятность такого чуда мала, а вероятность, что хоть кто-нибудь из больных в лагере спасения доживет до следующей весны, коли помощь не подоспеет раньше, не имеет смысла даже обсуждать. Первые два летних месяца 1848 года они крайне редко возвращались с охоты с добычей, и в августе положение дел не изменилось. Для рыбной ловли лед был слишком толстым повсюду, если не считать малочисленных узких расселин и редких полыней, не замерзающих круглый год. И они не сумели поймать ни одной рыбы, даже пока плыли в лодках. Как смогут Гуцер и несколько других мужчин, ухаживающих за умирающими, продержаться здесь целую зиму? Кразье знал, что врач подписал себе смертный приговор, вызвавшись остаться с обреченными людьми. И Гуцер знал, что капитан знает это. Ни один, ни другой не говорили об этом вслух. Однако на данный момент в силе оставался именно такой план действий, если только Гуцер не передумает сегодня утром, или если вдруг не случится подлинное чудо, и лед не вскроется на всем пути к побережью материка сейчас, на второй неделе августа. В каковом случае они все смогут пуститься в плавание на двух потрепанных вельботах, двух тандерах и одном растрескавшемся полубаркасе, взяв с собой всех безногих инвалидов, до предела истощенных и неспособных держаться на ногах от слабости людей из самых тяжелых цинготных больных. «В качестве возможной пищи?» — думал Кразье. Это был следующий вопрос, стоявший на повестке дня. Теперь капитан постоянно носил с собой два пистолета, когда выходил из палатки. Свой большой револьвер в правом кармане шинели, как обычно, и двухзарядный двуствольный маленький пистолет, в скобках,
который американский капитан дальнего плавания, много лет назад продавший его Кразье, презрительно называл «пугачом для речных крыс».
Влево. Он больше не повторял однажды допущенной ошибки и никогда одновременно не отправлял на задание самых надежных своих людей – Кауча, Дево, Джонсона и несколько других, оставляя в лагере недовольных вроде Хики, Айлмора и придурковатого Верзилы Мэнсона. И со дня... Когда месяц лишним назад в госпитальном лагере едва не вспыхнул мятеж, Фрэнсис Кразье не доверял третьему лейтенанту Джорджу Генри Джонсону, своему баковому старшине Рубену Мейлу и фор-марсовому старшине Эребуса Роберту Синклеру. Открывавшийся из лагеря спасения вид наводил на уныние. Небо вот уже две недели затягивало плотная пелена низких облаков, и Кразье не мог воспользоваться сектантом. Снова начал дуть крепкий северо-западный ветер, и стало заметно холоднее, чем было два последних месяца. Пролив к югу от острова Кинг-Уильям по-прежнему представлял собой сплошную массу льда, но неровного, пересеченного редкими торосными грядами, по какому они давным-давно совершали переход от террора к лагерю, а изобилующего айсбергами и флобергами, часто искрещенного торосными грядами с редкими полыньями, в которых 10 футами ниже поверхности льда чернела вода, с редкими полыньями, в которых 10 футами ниже поверхности льда чернела вода. Но некоторые никуда не вели, и бесчисленными остроугольными сираками и ледяными валунами. Кразье не верил, что хоть один человек в лагере спасения, в том числе и великан Мэнсон, готов двинуться в путь, пусть даже с единственной лодкой, через этот ледяной лес и эти цепи ледяных гор. Грохот, резкий треск, скрежет и стоны льда, теперь не стихавшие ни днем, ни ночью, оставались последней их надеждой. Лед содрогался в мучительных конвульсиях. Время от времени далеко от берега открывались крохотные каналы, иногда державшиеся часами. Потом они закрывались с оглушительным грохотом. Торосные гряды до 30 футов высотой вырастали в считанные секунды, а через несколько часов рушились с такой же скоростью, с какой возникали новые. Айсберги раскалывались и рассыпались на куски под давлением льда, напирающего со всех сторон. «Еще только 13 августа», — говорил себе Кразье. Но, разумеется, поскольку лето уже близилось к концу, настало время думать не «еще только 13 августа», а «уже 13 августа». Зима была не за горами. Ребус и Террор застряли во льдах неподалеку от Кинг-Уильяма 15 сентября 1846 года, и потом так уже и не сдвинулись с места. «Еще только 13 августа», — повторял себе Кразье. «Если только небо не спошлет маленькое чудо, и у них еще оставалось время, чтобы пересечь пролив под парусом или на весла. Возможно, перетаскивая лодки волоком на отдельных коротких участках пути, преодолевать в общей сложности 75 миль, по его расчетам, остававшиеся до устья реки, а там переоснастить потрепанные лодки для путешествия вверх по реке. Если повезет еще немного, сам залив за замерзшим проливом окажется свободным ото льда на протяжении всех 60 миль пути. Из-за неизбежно сильного в летнюю пору течения большой рыбной, несущей свои сравнительно теплые воды на север. На самой же реке им ежедневно придется выкладываться на все 100 в попытке опередить наступающую зиму, ценой невероятных усилий продвигаясь вверх по течению. Но все же такое путешествие возможно. Теоретически. Сегодня утром, в воскресенье, если Кразье не сбился со счета, Гуцер производил последнюю ампутацию при помощи своего нового ассистента, Джона Хартнелла. А потом Кразье спланировал собрать людей на своего рода богослужение. Там он объявит, что Гуцер остается здесь с инвалидами и тяжелыми цинготными больными, и сообщит о своем намерении двинуться дальше с несколькими самыми здоровыми мужчинами и, по меньшей мере, 2 лодками, вскроется лед или нет. Если Рубен Мейл, Ходжсон, Синклер или заговорщики из числа приспешников Хики пожелают выдвинуть иной план действий, не оспаривая власти своего капитана, Кразье был готов не только обсудить все предложения, но и согласиться с ними. Чем меньше людей останется в лагере спасения, тем лучше. Особенно если от них отделятся самые неблагонадежные. Из хирургической палатки послышались душераздирающие вопли. Доктор Гуцер приступил к ампутации левой ноги мистера Дигла, пораженной гангреной. Кразье с пистолетом в одном и другом кармане шинели отправился на поиски Томаса Джонсона, чтобы велеть тому собрать людей. Мистер Дигл, всеми любимый участник экспедиции и превосходный кок, с которым Фрэнсис Кразье много лет прослужил в экспедициях на оба полюса и которого, к великой радости команды террора, перед самым отплытием переманил с корабля сэра Джона, умер от потери крови и ряда осложнений сразу после операции за считанные минуты до переклички. Каждый раз, когда оставшиеся в живых участники экспедиции проводили на стоянке более 2 дней, боцманы чертили палкой на снегу и гравии на каком-нибудь сравнительно ровном участке местности приблизительные контуры верхней и жилой палуб Эребуса и Террора, чтобы люди знали, где стоять во время переклички. В первые дни в лагере Террор и позже на пространстве, ограниченном контурами верхней палубы одного корабля, порой возникала толкотня и неразбериха. Когда сотни с лишним человек с обоих судов пытались разместиться там, но сейчас численность отряда сократилась до численности команды единственного корабля. В тишине, казавшейся тем более глубокой после пронзительных криков мистера Дигла, капитан обвел взглядом толпу оборванных, бородатых, грязных мужчин с ввалившимися глазами, сгорбленных и бессильно свесивших руки по бокам на манер усталых обезьян. Каковая поза означала строевую стойку? Из 13 офицеров с Ребуса 9 умерли.